we set the game for me with finishes that day. Anzi, delle realtà sta solo in quarta vista. Noi si voglia prodotto una scissione di movimento di società di realtà, ma с вами прошло разговорили, что их много, и все они используют, даем работы, и все они используют вот этот механизм катализа обеспечительного огня. Ну и мы с вами сказали уже, что есть такой серебряный дарксин, в который входит ряд очень разных электрических белков, но все они вот имеют характерную структуру. И сегодня мы с вами более подробно рассмотрим глутаридарксин, тиоридарксин и генератор белковых структур. Значит, вот вы видите, что характерная структура – это какая-то структура, окруженная альфа-спиралью. В зависимости от конкретной физиологии, активный центр у всех очень привозимый, да? Но имеются некие отличия в патологически активных тетропептидах, которые включают два гистидиновых хвоста. Вот частично такой разный потенциал этих белков, а значит, ДСБ у нас окисляется наш белок, глутаридарксин действует на смешанные дисульфиды, восстанавливаемые дисульфиды белков, а тиоридарксин восстанавливает белки, дисульфиды белков до SH групп. Значит, вот такие разные потенциалы, потенциалы этих белков частично определяются вот характерным тетропептидом, то есть соседством патологически активных гистеиновых хвостов. И вот если там последовательность белка есть вот этот вот тетропептид CBC, вот можно сказать, что у него есть какая-то такая дисульфитоксинная результатная функция, сходная с тиоридарксином. На самом деле есть масса тиоридарксин подобных белков, и тиоридарксиновый домен входит в состав других белков. Ну и сейчас мы с вами рассмотрим механизм катализа, катализа глутаридарксин. Мы с вами говорили, что глутаридарксин – старое название. Мальчики передали работы сюда, мы уже занимаемся другим вопросом. Кто отдали работу? А тогда чем вы занимаетесь? Потому что вот вы сейчас выясняете про подзависимое, а на следующем будете опять выяснять про глутаридарксин. Давайте сейчас займемся глутаридарксином, а подзависимое, ну как написали, так и... Так, значит, что значит тиолтрансфераз? Говорили в прошлый раз, кто скажет? Почему глутаридарксин, старое название, его тиолтрансфераз? Громко скажите. Что? На дисульфидной связи они все.
Перенос
тиола, правильно? То есть он как бы переносит тиола. И смотрите, как он их переносит. Вот у нас тиолтрансфераза, и вот у нас есть какой-то дисульфид. Да? Но обычно это дисульфид, смешанный белковый. Значит, что делает тиолтрансфераза? Тиолтрансфераза забирает вот этот вот дисульфид белка, восстанавливает тем самым белок. Да? Ну, соответственно, нам нужно регенерировать тиолтрансферазу, регенерировать вот этот вот дисульфид, который мы тиолтрансферазу. И он регенерируется лучше всего глутатионом. Поэтому белок называется еще глутаридарксин. Да? То есть вот какие-то редокс-трансформации. Глутаридарксин, потому что белки вот эти вот, да, РС это у нас белок, ну или какой-то другой дисульфид тоже. А здесь вот СГ – это остаток дисульфида глютатиона. Значит, вот этот вот остаток дисульфида глютатиона переносится на тиолтрансферазу, а тиол на белке освобождает. Вот это вот какой биологический смысл в реакции тиолтрансфераза. Если у вас есть белковый смешанный дисульфид с глютатионом, то тиолтрансфераза катализирует образование свободного тиола белка и берет на себя вот этот вот остаток глутатиона. И потом вторая стадия реакции, когда тиолтрансфераза взаимодействует с глутатионом с образованием дисульфида глутатиона, а сама восстанавливает свое состояние. Значит, вот вы видите две стадии реакции тиолтрансферазы, которые в сумме, да, вот, это катализ, ничего не меняется. А что меняется? Дисульфид белка, смешанный с глутатионом, восстановился до тиола, глутатион окислился до глутатиона. Вот это вот наша реакция, да? Вот. Ну и, соответственно, мы говорили, глутатион бисульфит восстанавливается чем?
Каким ферментом?
Глутатион редуктазы, которая использует восстановительные эквиваленты на ДАШ. Значит, вот вы видите, в принципе, да, может тиол, мы спрашиваем себя, да, почему бы тиолпатеразе не замкнуть вот тут вот такой бисульфитный мостик, освободить глутатион, а потом восстановить его тиолом бисульфитным. Но вот эта вот побочная реакция, она вне основного ткани-катализа, вообще говоря, она ингибирующая реакция. То есть вот этот вот бисульфит тиолпатеразе, он не активен по критическому отношению. И, собственно, вот роль тиолтрансферазы в том, что она, ну, как бы стабилизирует вот этот интермедиат, который легко восстанавливает его. Значит, такая очень интересная и парадоксальная особенность глутаридоксина – это совершенно уникальная низкая ПК-цитеина. Ну, вот вы, наверное, знаете, из химии ПК-цитеина свободного порядка 8 и даже выше. В белках, ну, 7 – это уже считается активированный гистидин, а у глутаридоксина ПК-3,5. 3,5 – это как бы очень ПК. Ну и до сих пор там окончательно непонятно, каким образом такая низкая ПК на пике создается. Ну, в частности, вот этот вот тетрапептид ПТЦ, или реже еще бывает фенилаланин вместо тиамин. Значит, обеспечивает, да, вот тут вот как раз нужно уже именно стабилизацию, да, то есть вот это вот ПК. Цитеина активного центра обеспечивается рядом водородной связи внутри вот этого тетрапептида, да? Но также предполагают из направленного генеза, что вот заряженные остатки актиномиолизина вблизи актицентра тоже как влияют на ВПК. Но, в общем-то, как бы вот так окончательно установить сумму, она такая низкая, достаточно сложно. Вот. Очевидно, что уникальная структура ВПК способствует такой низкой ПК. И что нам это дает в смысле катализа? Ну, понятно, что хорошо, что есть все время тиолятонион, который, собственно, важен для вот этого деглутатионилирования. Да? То есть вообще вот в реакции тиолисульфидного обмена мы с вами рассматривали, важно, чтобы была ассоциирована SH-группа, да? Потому что если она протонирована, то никакой неактивности в фибре вообще бы нет. Вот. Но при этом, если померить оптимум этой вот реакции, то оптимум ее указывает на ПК 8-8,5. И это, в общем-то, ПК глутатиона. И это означает, что лимитирующей стадией реакции является не вот эта часть эго, а вторая часть с участием тиона. И поэтому как бы ПК, вот, ваша реакция у вас соответствует вот ваш ПК глутатион. Да, ну и вот можем мы опять, уже мы установили химическую стадию реакции, лимитирующая, да, и важен ПК глутатион. Давайте вот вспомним наши глютатионные зависимости. И применим их к реакции тиолбисульфитного обмена. Это вот еще один случай, когда достаточно интересно получается зависимость, потому что глутаридоксин – простой белок, механизм катализа тоже очевиден. И скорость вот такой реакции, да, здесь мы пишем реакцию, вот эту вторую часть, да, когда у нас глутаридоксин имеет смешанный бисульфит глутатиона. И здесь вот есть вот эта вот уходящая группа глутаридоксина, да, смешанный бисульфит и вот этот вот тиол нуклеофиль, который вступает во вторую часть катализа, деглутатионилируя глутаридоксин. Вот. Ну и вот видно, что скорость вот этих реакций тиолбисульфитного обмена, она определяется в основном основностью, вот основными свойствами нуклеофилов и уходящих, то есть основностью уходящей группы и нуклеофилов, которые вступают в реакцию. При этом у нас участник реакции тиолятонион, да, то есть нам нужен дегрутанион, который будет разрушать, будет нуклеофильно атаковать вот этот вот центральный атом серы. Вот. Ну и вспоминаем наш закон Грёнстеда, да, который определяет зависимость между ПК-катализатора и константой скорости реакции. Значит, вот мы с вами говорили, что для кислоты у нас получится кривая зависимости от ПК. В данном случае, почему для блокеридоксина легко? Потому что ПК у нас бутатионный, то есть мы можем вместо бутатиона взять цитеин, меркаптоэтанол и ряд натуральных соединений с разными ПК. Там бы нам мутировать тут не нужно ничего, потому что исследуемые зависят от ПК низкомолекулярного соединения. Вот. Ну и раз мы сказали, что основные важны, да, то какой мы нам пытались учить в зависимости берет для редакции?
Отрицательный.
Ну вот два мнения, объяснитесь. Там, если отрицательный, то почему вы так считаете?
Ну, сейчас нет, положительный, потому что...
Положительный, совершенно. Потому что, ну почему?
Потому что там минус стоит в уравнении для
кислоты. Правильно. То есть, когда у нас важны кислотные свойства, в прошлый раз мы с вами рассматривали, да, кислотную стедину, например, значит, мы получаем отрицательный наклон. Вот такую зависимость. Когда основные свойства, то что мы сказали, важные основные случаи должны учить положительные. Вот. Ну и, значит, вот еще раз посмотрим на нашу реакцию, да, вспомним. И основные моменты, которые характеризуют глутаридоксиновую реакцию тиолдисульфидного обмена, они следующие, что чем больше у нас ПК вот этого тиольного нуклеофила, да, вот глутатиона, тем больше скорость реакции тиолдисульфидного обмена получается. Потому что основные свойства нуклеофила, вообще во многом отношении нуклеофильный катализ с основными свойствами очень сильно связан. То есть как бы иногда это вообще может вот, нуклеофил и основные свойства взаимоизменить. Ну, хотя не всегда. Тем не менее, вот основные свойства важны для нуклеофильного катализа. Поэтому чем выше ПК здесь, вот, тем больше у нас скорость тиолдисульфидного обмена. И второй момент, да, что чем меньше у нас ПК тиола уходящей группы, тем выше скорость реакции. То есть вот для вот этой реакции важно, чтобы у нас ПК была низкая. Для уходящей группы. А уходящая группа у нас глутаридоксин, да? И мы сказали, какая ПК у глутаридоксина? 8 это у чего? Ну сюда смотрим. 8 у нас, мы сказали, лимитирующая стадия с ПК, с PH-оптимум 8. И этот PH-оптимум соответствует чему? ПК глутатиона. Именно поэтому мы сказали, вторая стадия лимитирующая, да? Вот. А ПК глутаридоксина? Я подчеркивала. Аномально. 3,5. Да, 3,5. Видите? То есть глутаридоксин с глутатионом оптимально подстроены под требования реакции тиолдисульфидного обмена, потому что у уходящей группы ПК 3,5, у нуклеофила ПК 8,6. Вот. Ну и посмотрим, как это влияет на Грёнстедовскую зависимость. Значит, если мы посмотрим реакцию деглутатионилирования вычислорочного альбумина, вычислорочный альбумин имеет SH-группу, которая легко реагирует с дисульфидом глутатиона. И вот этот белок легко глутатионилирован. Значит, вот вы получили глутатионилированный белок, и потом смотрите, как освобождается SH-группа ВСА под действием различных меркаптосоединений. Это может быть цистеамин, цистеин, глутатион. Вот здесь вот эта каждая точка, да, представляет одно из низкомолекулярных соединений, которое можно использовать для деглутатионилирования дисульфида, смешанного с ВСА. Значит, вот у всех этих соединений ПК варьирует длительность где-то ну, в достаточно большом интервале, там от 7,5 до 10,5. И вот такую Грёнстедовскую зависимость можно построить для деглутатионилирования соединениями БСА. Вот в данном случае этого отсутствия глутаридоксина по виду. Вот скорость, значит, растет, мы сказали, нужно с увеличением ПК скорость реакции растет, потому что важны основные свойства. Теперь добавляем глутаридоксин и смотрим по его реакции. Что мы видим? У нас скорость, да, константа скорости возросла, вот, значит, на сколько? На 5. При этом у нас дельта ПК, мы сказали, важна ПК уходящей группы. Углы катиона это ПК 8,5, а углы редоксина ПК 3,5. Значит, разница этих дельта ПК 5 единиц. А при этом известно, что при изменении дельта ПК уходящей группы на единицу скорость возрастает в 3-5 раз, да? А у нас изменение в 5. Тогда вот как бы из-за того, что логарифмически зависим, получаем, что это 4-5 степени раз, то есть порядка тысячи, да, вот тут вот, три порядка. Ну да, вот так вот, 1,5, да? То есть логарифм К меняется на 3 порядка. Вот. Что это значит? Это значит, что у вас вот глутаредоксин катализируется в 1000 раз быстрее, чем в отсутствии. Ну, то есть реакция протекает в 1000 раз быстрее в присутствии глутаредоксина. Вот. И теперь смотрим ту же зависимость для глутаредоксина, да, потому что, как я сказала, он может не только циклоном вот это вот устанавливать, да, до сажгурга, но и другим. И вот вы видите, что соединения такие, как там здесь вот, амины, цистеин, дибетил, цистеин, глицин и вот еще несколько. Видите, они укладываются на брюнску зависит, да? А вот глутатион дает реакцию где-то вот полтора порядка более быстро. И дибетил, глутамин с цистеином тоже дает вот аномальное повышение скорости реакции. Вот. За счет чего? То есть по этой зависимости, да, когда вы смотрите, вы видите некие аномалии, вот точки подачи, которые вам говорят о том, что вот в энзиматическом катализе, даже с такими отделениями, когда они реминистируют стадию катализа, вот не все так просто, не легко эту зависимость построить. Но в принципе вот эти общие положения, да, очень хорошо иллюстрируются по ДТПК и по ускорению реакции. Значит, теперь вот мы задаемся вопросом, что же такого делает глутатион, почему он настолько хорош именно для глутаредоксина? Почему глутаредоксин так хорошо глутатионилируется именно глутатионом? Потому что вы видите, что как бы есть из более высокой ПК, например, как-то соединение, да? Но и как бы их нуклеофильные свойства повышают, в принципе, скорость реакции. Но именно глутатион или хотя бы дибетил глутаматоцистеином важны для, то есть могут компенсировать и даже улучшить вот эти увеличения нуклеофильных других. Значит, спрашиваем, почему. Ну и вот многие исследования были проведены на эту тему, чтобы понять, что, собственно, глутатион делает глутатион с глутаредоксином, почему он так хорош для деглутатионилирования и глутаредоксина. Вот. Во-первых, было показано, что от потенциалов белковых дисульфидов не зависит как бы селективность глутаредоксина в отношении тиона. Также вот обычно, когда речь идет об энзиматическом катализе, да, мы говорили, что есть вот какой-то специфический центр связывания, и он там как бы хорошо мог бы связывать глутатион. Но в принципе для глутаредоксина высокого сродства глутатионного центра связывания, который глутаредоксин нет. То есть не так, что там глутатион хорошо связывается, чтобы вот так вот на порядок и на более чем на порядок ускорить реакцию. Вот. Значит, от стерических свойств смешанного дисульфида с глутатионом белка тоже зависимости не может быть, потому что тиолтрансфераза катализирует вот это вот деглутатионилирование совершенно разных белков. То есть очень, мы с вами рассматривали ГСА, примерно, вот эта реакция, мы говорили, что первая половина реакции не лимитирует реакцию. И структура вот этого R, то есть какой там белок, совершенно не важна. Важно только, что это вот сульфид катион. Да? И вот как бы одно из таких идентифицированных, одной из особенностей, которая обеспечивает сильный редоксин в отношении катиона, является то, что в присутствии глутатиона стабилизируется вот именно этот медиатор, который может деглутатионилироваться, а не дает эту вот повышенную реакцию. То есть роль глутатиона, специфическая роль глутатиона в катализе глутатоксина стоит в том, что присутствие глутатиона стабилизируется вот этот вот интермедиат активный катализ. А не, вот, из этого интермедиата не образуется бисульфитаксин. Ну и, соответственно, в этом случае есть доступность вот этого бисульфида глутатиона, а также глутатионом, а как с вами вот. Значит, еще раз, роль глутаридоксина с его аномальным ПК настроена на то, чтобы убирать смешанные сульфиды с глутатионом, смешанные дисульфиды белков с глутатионом. И вот эта функция, да, она очень важна для защиты функции белков при оксидном стрессе. Мы с вами говорили, что глутатион – это основной регулятор клетки, поэтому когда снижается вот эта восстанавливающая способность клетки, да, NADH уровень падает и образуется NAD, не может глутатион редуктазы эффективно восстанавливать глутатион, повышается соотношение активного глутатиона к восстановке. Это соответствует оксидному состоянию клетки. И в этих условиях ряд белков образует вот эти вот смешанные дисульфиды глутатиона. Чем это хорошо? Это хорошо тем, что когда они образовали сульфид, группа дисульфидная, она защищает тиолы от реакции необратимых с активной формой кислорода, ими побочным продуктом сульфидов и так далее. Потому что вы видите, тиольные группы, они достаточно активны, и они участвуют в катализе очень многих белков. Значит, когда у нас эти стресс, они могут легко инактивироваться необратимой дистанции с теми же активными формами кислорода, но с перекусами. Вот. И роль вот этой реакции образования смешанных дисульфидов защитить его из группы белков до тех пор, пока клетка не выровняет как бы, редокс-баланс таким образом, чтобы становится нормальное соотношение дисульфидов к тиону. И тогда у нас вступит в реакцию глутаридоксин и уберет все дисульфиды с белков. Соответственно, другие станции опять национально активные, вот функции участвуют в сожжении. Вот. Ну и второй, как бы, представитель семейства, ну и основной представитель семейства, это тиоредоксин. Да? У тиоредоксина характерный тетрапептид, это ЦГПЦ, то есть дицепролин. И вот этот вот тетрапептид, есть два активных, 20% активного центра, видите. Положение, да? Тиоредоксин вот с таким тетрапептидом обычно у нас, в отличие от глутатиона, восстанавливает дисульфид белков до SH-групп. Значит, при этом дисульфид у нас не смешанный с глутатионом, хотя такой тиоредоксин просто может какие-то условия восстановить, но это его функция. А функция его восстановить дисульфиды внутри белковые, между сильными на остатке белка, до SH-групп. И такой механизм позволяет у нас регулировать активность белков в зависимости от степени восстановленности глутатиона, да, или от степени каких-то других процессов, которые связаны с тиоредоксином. Ну и вот такая схемка, которая вам позволяет как бы, понять роль этих маленьких белков одного из видов сокращения клетки, да, она нам показывает, что вот это вот состояние тиолдисульфидного буфера у нас зависит от активной формы кислорода и от степени восстановленности никотиноамидного фермента. Значит, вот эти три параметра в клетке очень взаимозависимы. И когда идет смещение кислых условий, у нас может возникать вот такой вот смешанный фит белковой группы глутатиона. И вот это вот как бы равновесие, оно контролируется глутаридоксином. Вот до сих пор на самом деле не очень известно, есть ли катализатор образования вот этих вот смешанных дисульфидов, потому что тиолтрансфераза, о которой мы с вами говорили, она катализирует обратную реакцию, да, деглутатион. А Вот вопрос такой, когда у нас увеличивается содержание окисленного утена, есть ли какие-то системы, которые помогают реакции, собственно, прямой реакции, стабилизируется ли прямая реакция, либо она просто за счет реактивной за счет другого. Ну вот, как бы последние данные говорят о том, что есть такие заходы медоксина, которые катализируют и вот эту вот прямой процесс, да, то есть есть заходы, которые депозиционируют, не катализируют, а другие катализируют образование, конечно. Ну вот, тиоредоксин обычно контролирует восстановление сосудов внутрибелкового до дитиола. Так, ну хорошо, продолжаем самое интересное. Вообще, как бы тиоредоксин, мы с вами сказали, что его биологическая функция восстанавливает тиоредоксинный белок, но исходно тиоредоксин был открыт как донор водорода, успокоились и вернулись к работе. Внимательно, пожалуйста. В следующий раз напишите на работу. Значит, тиоредоксин был открыт как донор водорода для ринуклеотид-редуктаза. Ну, что скажет ринуклеотид-редуктаза, что делает? Вот написано, что дозирует ринуклеотид. Причем это такой очень интересный, сложный фермент, который действует через радикальный механизм. Вот это рибонуклеотид-редуктаза. И вот в каталитическом цикле это рибонуклеотид-редуктаза, тиоредоксин является субстратом вторым, который субстрат дает стаминные эквиваленты для синтеза рибонуклеотида. Зачем нам нужно рибонуклеотид
синтезировать? А может, мы все-таки, судя по схеме, взрослый рибонуклеотид
синтезировать? Да, судя по схеме, мы дезоксирибонуклеотиды. Ну, в общем, для синтеза ДНК. Да, дезоксирибонуклеотиды. Вообще, он как бы средство. Мы восстанавливаем дезоксирибонуклеотиды до рибонуклеотида. Но как бы вот восстановленный тиоредоксин нам нужен для восстановления вот этой вот ваш друг, видите, вот восстановление у нас идет отсюда сюда, поэтому дезокси восстанавливается по схеме. Значит, вот у нас два штрихуложения становятся водород. То есть мы синтезируем рибонуклеотид редуктаза.
Нет, страшно, рибонуклеотид. Мы
вот она имеет субстрат дезоксирибонуклеотид. Нет,
это просто рибонуклеотид. Это просто.
Он дезоксирибонуклеотид.
Получили мы рибонуклеотид. Рибонуклеотид редуктаз. Дезоксирибонуклеотид редуктаз. Пока она называется рибонуклеотид редуктаз сокращенно, синтезирует. Но вот смотрите, у нас вот эту вашу группу восстанавливается до пашку.
Да.
Рибонуклеотид.
Дезоксирибонуклеотид. У нас ДНК это дезоксирибонуклеотид.
Да, ДНК дезоксирибонуклеотид.
Да. Вот это и есть то, что у нас есть. Ваше положение, у нас нет вашей группы.
Правильно, дезокси. Да, дезокси. Из рибозы мы делаем дезоксирибозу. Разобрались. Но как бы химическая суть такая, что вот это у нас рибоза с двумя у нас группами, а мы делаем дезоксирибозу, у которой два штрихуложения есть вот это вот H вместо OH. Так? Поэтому нам для этой важной реакции нужно восстановительный эквивалент, нужно восстановить рибозу. И это восстановление происходит через радикальный механизм действия рибонуклеотидаза, которая использует в качестве донора водорода тиоредоксин. Значит, вот впервые функция тиоредоксина была выявлена, когда исследовали клетки, которые Е-коли, которые мутировали редоксины, мы убрали из клетки и как бы при этом, да, сначала его вот функцию в рибонуклеотидазной реакции определили, да. Потом убили его в клетке Е-коли, но клетка Е-коли тем не менее выжила. Почему? Потому что ее вот функцию фиоридоксина взял на себя глутаридоксин, который мы с вами рассмотрели уже. То есть, в принципе, вот эти вот все как бы белки, они способны в каких-то экстремальных условиях, да, или инвитро катализировать очень много, ну, быть взаимозаменяемыми, то есть так называемый redundant function, вот, фиоридоксином данный ряд. Вот. Но как бы суть биологическая вот этих всех теорий, она как раз в том, что в пространстве, вот в различных органеллах, все эти белки имеют строго определенную функцию. И вот как раз самое сложное, это когда вы там структуру белка, да, не очень можете понять, а что, какова его роль. Ну, мы с вами смотрели на структуру семейства редоксина, у них и последовательности консервативные, и пространственная структура входная. И как вот, и вы можете сказать, да, этот белок катализирует теопитный. И дальше что? И дальше вы уже вот из информатики мало что сказать, потому что вы должны делать элементы, понять, как бы, а какой именно теопитный обмен этот белок следует. Но самое интересное, что...
Можно задохать все много субстратов и понять.
А задохать вы тут ничего не можете, потому что вот вы видели стеолтрансферазы, что ну субстрат белковый, да, и любой субстрат белковый, фигмешный, то есть... И глутатион, мы сказали, глутатион, можно задохать и глутатион, и цистеин, и пептид, и все, что хотите. Нету на уровне связывания вот какой-то такой дискриминации. Не получится, надо делать эксперимент. Ну так вот, эксперименты тоже сложно. Почему? Потому что, например, делали вот различные мутации тиоредоксина, чтобы понять роль функциональных групп. Ну, инвитро это хорошо, а вот инвиво интересно, что некоторые мутации тиоредоксина, которые, ну, были неактивны, мутации по тиольной группе активного центра. Молодой человек, который у меня с минусами, я вас прошу внимательнее. Значит, вот эти мутанты в клетке имели какую-то совершенно новую форму. То есть, ну, приобретали... Дело в том, что если вы мутируете какой-то белок, всегда он в клетке может иметь новую функцию. Ну и обычно это негативно. То есть если вы какой-то белок попортили, и потом его в клетке оверэкспрессируете, то очень часто в клетке от этого. Но как бы механизм может лечиться. Вот. Поэтому, конечно, всегда нам нужен комплекс исследований. Вот. И вот сколько, возвращаясь к функции тиоредоксина, да, такая очень красивая была работа, ну, вот я сказала, что он был известен как донор водорода для ринуклеотидов. А, значит, вот в растениях было показано, что это тиоредоксин. В растениях есть, кстати, очень много изоформ тиоредоксин. Разные совершенно. Есть тиоредоксин митохондрии, животных. В животных только два. В митохондриях и в цитоплазме. Две основные формы тиоредоксина. Есть еще куча всяких тиоредоксин, подобных белков. А вот в растении существенно больше. И митохондриях один, а в цитоплазме вот и в филокоидах, в хлоропластах, различные тиоредоксины. Вот. И было обнаружено, что вот некий основной тиоредоксин хлоропласта впускает световую регуляцию метаболизма растений. То есть когда у нас фланг света попадает на фотосистему филокоидов, она у нас из восстановленного состояния переходит в окисленное с одновременным восстановлением железа серного класса, содержащего белка, тиоредоксина. Вот тиоредоксин у нас из активного восстановленного состояния при взаимодействии с возбужденной фотосистемой 1 переходит. Да? И вот эта реакция запускает ряд реакций тиолосульфидного обмена, который сформирует план света в активность фермента при хлоропласте. Как это происходит? Значит, вот у вас тиоредоксин восстановился, он с помощью тиоредоксин-тиоредоксин зависимой тиоредоксинтазы восстанавливает тиоредоксин из окисленной формы восстановления. Помните, мы говорили, в животных тиоредоксин-предуктаза восстанавливает тиоредоксин за счет чего? Что у нас в животной клетке служит источником восстановления тиоредоксин-редуктаза, что использует? Вы же отвечали на вопрос.
Над.
Да, над фашей. Значит, вот мы все время с вами говорим, уже второе занятие. Над фаш установлен эквивалент для восстановления псилодисульфид-зависимых флавиновых оксидоредуктаз, да? Вот. А вот в этих филоклоидах, соответственно, тиоредоксин, изотомы тиоредоксина восстанавливает тиоредоксин, зависимый тиоредоксин-редуктаз. То есть это тоже тиоредоксин-редуктаза. Она тоже восстанавливает тиоредоксин. Тоже путем реакции тиоредоксульфидного обмена. Но субстратом тиоредоксин, зависимый тиоредоксин-редуктаз, субстратом восстановить вступает не NADH, а тиоредоксин восстановит. Тиоредоксин – это белок. То есть, видите, вот этот фермент, на самом деле, взаимодействует, у него оба субстрата – белки. Субстрат донор – тиоредоксин, субстрат акцептор – тиоредоксин. Ну, можете себе представить, что достаточно сложно было, да? Потому что должен два субстрата, прижевывать электроны, так, правильно направить. Ну вот, значит, тиоредоксин восстановился, и что происходит дальше? Дальше он запускает ключевую реакцию бисфосфат-пути, бисфосфатазную реакцию, которая вот эта вот бисфосфатаза из неактивной превращается в активную путем восстановления тиоредоксин-зависимого восстановления SH-групп. Таким образом, у вас синтез углеводов при освещении филоклоида включается путем вот этих вот реакций псилодисульфидного обмена. То есть здесь вы видите как сигнальную функцию, да, реакции псилодисульфидного обмена. Варопласты практически реализуют. Более того, вот последующие исследования показали, что вот это вот тиоредоксин-зависимое восстановление с помощью тиоредоксина белковых сульфидов активирует не только синтез углеводов на фосфатном, активирует также вот это восстановление, трансляцию, процесс трансляции, и активирует также АТФ-синтетазу хлоропласта. Вот интересно, что АТФ-синтетаза в митохондриях, ну, долго пытались найти его как бы зависимую регуляцию, так, прямую. Но напрямую она так не активируется, то есть превращение. А вот в хлоропластах АТФ-синтетаза, она очень как бы прямую, ее синтез зависит от восстановления белковых. Вот, то есть вы видите, что сигнал световой с помощью вот этих вот превращений, электрон-зависимых превращений, окситно-восстановительных, влияет на активацию метаболизма, причем в различных путях. Ну и кроме того, мы с вами поговорим сейчас о том, мы вот говорили, что восстановление сульфидов важно, да, но также важно и окисление сульфидрильных групп вновь синтезируемых кор, значит, и причем правильное окисление. Здесь вот представлены два белка, функция которых предполагает замыкание мозга, вот миобичный псина и инулин. Да? Значит, это белки, у которых замыкается и миобичный мостик. Вот, поэтому здесь вот три, да, три мостика, гибитритина, и у инсулина тоже свои. Вот, значит, происходит синтез белков у нас в эндоплазматическом ретикуле. Для синтеза используются стеины, да? Вопрос, как окисляются вот эти вот вновь белки и стеины вновь белков? Причем вам же надо не просто окись стеины цифически, а надо замкнуть цифические связи. И вторая проблема состоит в том, что когда вы синтезируете белок, да, вот первый остаток о какой-то 200-й, цистеины, например, 5 и 10-й, да, возникают как бы позже, чем 5-й, 14-й, 5-й, 30-й. Да? То есть как бы по мере синтеза вам, если замыкать цистеины, то 5-й с 14-й, например, легче всего будет замкнуть. А в нативном белке вам нужно замкнуть 5-й с 55-й. Значит, вот проблема образования корректных связей для сульфидов. Решается таким образом, что в эндоплазматическом ретикуле есть два фермента. Это, во-первых, сульфгидрилоксидаза, которая окисляет стеиновые остатки белков. И второй фермент – изомераза белковых дисульфидов, которые вот уже окисленные остатки допустим, по мере синтеза описывался остаток 5 и 4 французы сульфита связи. Да? Так вот, бисульфит изомеразы образует потом 14-8, а 5-55. Это изомеризация бисульфита. Вот. Значит, здесь нам представлены две схемы, которые действуют у про- и эукариотов. Значит, у прокариотов вот, сульфидрилы белков окисляются белком ДСВА. Помните, мы знали уже, как представитель семейства редоксина. ДСВА имеет тиодоксиновый домен. Но вот смотрите, хотя очень консервативный домен, который идентифицирует последовательность, редокс потенциал совершенно противоположный. Тиоредоксин восстанавливает сульфиды белков, а ДСВА окисляется. Значит, ее партнер ДСВБ принимает электроны от ДСВА, да, потому что если ДСВА окислила, у нее электроны попадут на ней. Больше окислить она не может, чтобы регенерировать сульфид ДСВА. В мембране существует белок ДСВ, партнер ДСВА, который на энзим Q отдает электроны и вдыхает, и окисляется. Да, белки, которые секрируют плазму бактерий, окисляются ДСВА. И конечная автокромность через ДСВА и АСЦ кислород. Значит, у животных, у эукариотов аналогичная схема включает вот такая немного лёгкая, да? Она включает, во-первых, изомеразу белков дисульфида и вот эту вот оксидазу, две оксидазы РАБ и РВ2. При этом вот эти вот оксидазы и дисульфид-изомеразы в этом плазматическом ретикуле, они находятся в термодинамическом равновесии. То есть в данном случае концентрация фермента, вот этой белковой изомеразы, сульфида, она сравнима с концентрацией страха. Да, вот такая характерная для катализа ситуация. Зачем это делается? Это делается за тем, что у вас, как бы, если у вас такого катализатора мало, он будет у вас в одном направлении катализировать реакцию, либо восстанавливать, либо окислять. А если вам нужно и восстанавливать, и окислять одним и тем же катализатором, так как ПДИ, вот, она и восстанавливает, и окисляет, да, то здесь как бы важно вот это термодинамическое равновесие субстратов, которое у ПДИ возникает также за счет системы окисляющих ее белков, и вот эта система окисляющих белков в конечном итоге электроны тоже отдает на кислород. Вот. Но важны в этом математическом ретикуле на образование смешанных фидов, в частности белковые изомеразы и вот эти вот оксидазы. Это такая очень сложная. Ну вот и опять, если вы посмотрите на активный центр вот этих ферментов, которые окисляют этаж групп, очень сходная структура, совершенно вот идентичный вот активный центр. Вот, но при этом они работают в виде разных олигомеров. R1B как мер, а вот это как раз вторая разновидность. Ну и вот это его работает в анаэробных условиях, может окислять саж группах даже в отсутствии кислорода. Ну и, соответственно, передает на эквиваленты на реакции кислорода. Значит, оба фермента имеют ФА. То есть здесь, увидите, вот та же такая схема. Они те же участники ФА и активный центр сульфида, да? Еще есть вот регуляторный магний сульфид, который отчасти определяет некие взаимодействия, в частности, белковый минерал. Вот. Ну и еще разок, значит, вот общая схема этих реакций. У нас есть белок, который утилизировался, у него две САЖ-группы, которые нужно окислить. Просто нужно окислить своим белком. Вот окисленная форма ДСВА, это у бактерий. Окисленная форма ДСВА останавливается одновременно с заблокадием в белке и отдает свои электроны на ДСВБ, которые используют разные акцепторы в аэробных, анаэробных или убифенон, или нет. Вот. Эукариотическая дисульфид-изомераза. Есть... сейчас. Нет, это все бактерии. Да? Значит, тоже переплазма. Первая у нас вот эта система окисления фидов, мы сказали, а вторая система, когда нам нужно замкнуть правильный сульфид. здесь вот у нас включается в действие вот этот ДСВЦ фермент, который изомераз. И изомераза работает, вот что там не совсем понятно принципу, но предполагается, ну и вообще есть данные о том, что тиоредоксин является эквивалентом для ДСВЦ, которая вот отряет, восстанавливает одновременно сульфиды с тем, чтобы образовать вот, правильно там. Вот. Ну, как бы в этом соматическом ретикуле показано еще, что степень восстановленности бутионного буфера важна вот, для поддержания генерации. Вот. Ну и как бы вот эта доменная структура, то есть и доменная, и четвертичная структура, она как бы очень важна. Например, показано, что этот фермент может работать и как ДСВА, просто окисляет. Но когда он генеризуется, тогда он становится изомераз. В мономерном состоянии это оксидаза, а в примерном состоянии минерал. Ну и одно из мнений вот этой трансформации, да, что только мономер может окисляться ДСВБ. А когда белок генеризуется, ДСВБ его не окисляет, поэтому как бы вся реакция тут же белковая. Значит, вот главное, что надо как бы понять, что одна и та же химия, да, может использоваться в совершенно различных областях жизни клетки. При этом, естественно, что когда вы стараетесь сместить равновесие, сдвинув вот это термодинамическое равновесие в ту или иную сторону, всегда есть возможность вот как-то эти процессы, ну, скажем, регулировать или нарушить. Ну, в общем, мы сами сказали, что вот ДСВЦ – это измеразы полупротивных прокариотов, и ПДИ – это измеразы эукариотов. Ну, и здесь вот вы видите прокариотический гипотрепсин, который смотрели, да? И вот это все разные связи, которые как бы могут замкнуться на этом белке по мере его синтеза. А вот это вот уже нативные три связи, бисульфидные, и вот вы видите, сколько тут как бы реакции и возможности, да, отрегулировать, чтобы белковая измераза как-то особо договорилась с нативной формой, на которую она уже... Вот. Ну и мы уже с вами немножко говорили о сигнальной функции, и сейчас мы перейдем еще к одному интересному аспекту. Значит, что у нас была сигнальная функция в телокоидах, да, когда к вам цвет регулировался переводов в растения. А вот у животных сигнальная функция тиолы-дисульфиды состоит в том, что тиолы и дисульфиды, как мы уже упоминали, они очень реактивны по отношению к таким веществам, как вот перекись водорода. Да? И очень многие процессы биологические используют перекись водорода в качестве сигнала. Ну, в частности, вот, при взаимодействии с рецепторами Леганды, иммуноглобулин G тоже, когда действует на смешение. Вот все эти процессы приводят к генерации перекиси. Ну, самое известное, это глицетарная анодаша оксидаза, которая окисляет натрий. И флорин у этой натрий оксидазы реагирует с хлородом и образует вот. Значит, перекись легко проницаема через мембраны, в отличие от других, и стабильна относительно, что как бы ее сигнальную функцию, собственно, и определяет. Это сигнал, который достаточно стабилен и вот. Поэтому, значит, и есть масса, есть как специфические ферменты, которые перекись разрушают. Это пероксидазы, каталазы, но и генерирующие перекись ферменты, которые работают с гидроксиданифалом, это продукт нейтронного становления кислорода, и вот как раз бутаза делает из гидроксиданифала перекись. Вот. То есть, ну, как бы обычно так очень сложно разделить, что, собственно, там генерировалось, супрацетанион или перекись, потому что тазная реакция даже по растворе не катализирована. Катализуется очень высокий уровень. Но фермент еще ускорен. Вот. Так вот эти перекиси все, которые генерируются в очень многих процессах и побочно, и как сигнал биологический. Как бы здесь вот еще представлена у нас различная способность перекиси вызывать как бы двойственный эффект. Да? когда перекиси немного у нас генерируют, ну, как это нормально, а система клетки хотят, да, но тогда у нас увеличение перекиси активирует клеточные процессы, которые направлены на усиление антиоксидантной защиты. Но когда вот это вот все не приводит до желаемого результата, да, перекись накапливает в ней, то вот те же процессы у нас как бы трансформируются в убийство. Значит, сначала тот же 53 белок, как мобилизационная часть, он как бы является защитником, мобилизируя антиоксидантные. А когда перекись накопилась и уже как бы не справится, то вот и просто было белка, и вот белки, которые регуляторы транскрипции, они наоборот начинают уже регулировать прооксидант гены. То есть как бы есть вот такой баланс, когда клетка решает, может она справиться неправильно, оксид стресс или нет. То есть как бы один и тот же сигнал действует двояко. В зависимости от утра. Это вот очень характерная система ответа биологических различных систем, которая состоит в том, что у вас нет монохромной зависимости сигнала, вернее, ответа от концентрации сигнала. У вас может быть в одной области концентрации сигнала один ответ, антиоксидантная защита, а в другой – другой. И вот этот вот просто когда я показываю, мы вам да, суммулирование. В частности, ну это не совсем как в сегодняшней лекции, но это одна из постконцентрационных белков, о которых мы в принципе говорили. Но вот постконцентрационное белков, да, вот есть такой так называемый сумма белок, который является модификатором, который прикрепляется к различным белкам, ковалентно модифицируют белки с изменением их. Ну и в частности, вот это моделирование играет очень важную роль в процессе ответа на нейрофизм. Так вот, вернемся к нашим сульфид-оксидорезультатам и сульфидному обмену в проведении клеточных сигналов. Значит, у нас клетка имеет так называемые переписные сенсы. У прокариот это регулятор транскрипции OFCR. У эукариот это система OFDA, которая как бы двухфазная, в отличие от прокариот. Значит, что у нас делает OFCR? OFCR у нас имеет редоксактивные тиольные группы, которые в зависимости от состояния белков в клетке могут, соответственно, окисляться. Вот в тех случаях, когда OFCR окислит, он идет в ядро, и там, вернее, он проходит ядра, он взаимодействует геномом, ДНК, и активирует, вот вы видите, вот установленное, это окисленный OFCR. Окисленный OFCR активирует антиоксидантные. То есть это гены глутатионового пути, тиоредоксинового пути, вот это вот глутаредоксин, о котором мы говорили. Это есть такая пероксидаза, тоже тиоредоксинового семейства. Вот. Ну и вот вся эта система направлена на то, чтобы осуществить обратную связь на уровне сеть-восстановительного превращения OFCR, так что когда достаточно белков для удаления перекиси, OFCR у нас вернет в основном состояние и перестанет активировать синтез антиоксидантов. Значит, у эукариот система двухфазная, да? Сейчас следующий слайд, Диана. Ну, это вот мы сказали, что у нас перекись поддерживает у нас вот центр прокариотический в активированном состоянии, пока перекись не съедят вот эти вот активированные, да? А вот эта двухфазная система у нас обеспечивает у эукариота высокую специфичность перекиси, но она может также быть десенситизирована высокими концентрациями перекиси. Так что десенситизация определяет двухфазность ответа. OFCR менее специфичен. Он реагирует и с перекисью, и с микрофлюорами, и диамидами, то есть любое воздействие, которое окисляет или зажжет OFCR, оно будет как бы включать антиоксидантную защиту. А у L-приотов очень высокая специфичность, включительно H2O2. Да? То есть развитие мизации идет по пути увеличения специфичности. И как бы вот уже некрозотиолог у эвкариота будут как бы чувствовать другую, а у эвкария включается только в ответ есть. Вот. Ну и сейчас давайте все мы посмотрели просто окисление восстановления, связанные с ДНК, генерацией антиоксидантного ответа. А что получается в двух фазах? Значит, вот у нас этот белок ОРП имеет, как у ОКСИР, два стрима, которые могут окисляться перекисью. Окисляются перекисью они сначала один цистеин до сульфена воды, потом замыкается сульфит, и этот бисульфит тиоредоксином восстанавливается. То есть вот это вот такой как бы жутильный цикл, да, который, ну вот, окислился, восстановился, окислился, восстановился. Чувствует белок только как бы соотношение перекиси и тиоредоксина установлено такое, что никаких вот тут вот эта вот форма белка и бисульфидная форма К не успевают как бы реагировать с другими компонентами системы. То есть тиоредоксин очень быстро восстанавливает преимущественно перекиси вот это вот окисленный ОРФ. Значит, когда у нас концентрация перекиси повышается, у нас возникает возможность этот окисленный ОРФ как бы уйдет на взаимодействие с другим компонентом системы, в данном случае я. Ну, у этого ИЯП еще есть адаптер белок, и ИЯП тоже имеет вот эти вот резус-активные стеины. Значит, вот окислился ОРП, и тиоредоксин его быстренько не восстановил. Возникла возможность, что ОРП, вот эта вот окисленная группа, взаимодействует с ИЯП. Что и происходит, и образует смешанный бисульфит вот этого ОРП с ИЯП. И вот. Значит, у этого смешанного бисульфида есть разные пути. ОРП освобождается восстановленный, и ИЯП окисляется. Значит, когда у нас растет перекись и активируется фактор транскрипции ИЯП, он идет в ядро. Да? Значит, вот у нас активация ИЯП при такой концентрации перекиси происходит за одну минуту. И длится 30-45 минут. Вот за эти 30-45 минут у нас транскрипция идет антиоксидантных и детоксифицирующих белков, потому что вот этот вот окисленный ИЯП у нас способен идти в ядро. И, вернее, не идти, а аккумулировать, он не способен выйти. Да? Потому что окисление маскирует сигнал экспорт ядра, и таким образом он накапливается в ядре. Когда он накапливается в ядре, он осуществляет свою регулирующую транскрипцию. Вот. Значит, вот эта вот регуляция транскрипции идет за счет окисленного ядра. Когда восстанавливается баланс, тиоредоксин восстанавливает ядра, и вот схема как возвращается в состояние. Значит, что здесь важно, что вот эти два компонента схемы нам создают возможность как бы дифференцировать мало перекиси или много. И более того, эта система очень специфична. Значит, вот особенности этого ОРП-сенсора, да, ОРП у нас сенсор, а я это как бы вот реализатор сигнала. Очень большая реактивность цистеина перекиси. То есть кинетически у нас ОРФ будет очень быстро реагировать на перекись. Термодинамически все CH-группы как бы перекисью будут взаимодействовать. Но вот важно создать такую реакционоспособную группу, вот этот цистеин 6 ОРФ, он настолько быстро это делает, что все остальные CH-группы еще не успели как бы вот почувствовать, что перекись подпись, а ОРФ уже прореагирует. Вот. И вторая особенность, которая нужна для этой сигнальной системы, это то, что есть специфическая этиолооксидазная активность к компоненту Я, к регулятору транскрипции. Да? То есть вот что ОРФ будет взаимодействовать именно с регулятором транскрипции Я, который будет активировать синтез антиоксидантов. Ну и вот мы видели, что есть там ряд адаптерных белков, которые в эту схему входят. И вот как мы уже сказали, есть некая кинетическая иерархия вот, рецепторов перекиси. Да? То есть вот здесь вот термодинамически у нас многие белки могут реагировать с клеем. Но именно ОРП будет реагировать так быстро, как нужно для реализации ответа. Потому что вот если этот потенциал, да, задает у нас как бы термодинамику таких реакций, то кинетику у нас задает как-то во время реализовать. Да? То есть динамику трудно делать в один потенциал петь, да, всегда будет один и тот же. Зато можно в белке создать такую реакционную группу, которая будет очень высоко и чувствительно реагировать на вот эту петь. Вот. Поэтому как бы ОРП включает систему антиоксидантной защиты уже в то время, когда другие белки, которые тоже в принципе реагируют, в принципе динамически реагируют, но они еще как бы свою группу модифицируют.